Добрый вечер, дорогие друзья. На детском радио время программ для родителей. Обычно мы приглашаем к разговору мам, пап, бабушек, дедушек. Но сегодня больше будем обращаться к папам. Разговор пойдет о фигуре отца в жизни ребенка. Поэтому вас, дорогие мужчины, особенно рады приветствовать. У микрофона Наталья Белая, а рядом со мной в студии практический психолог, преподаватель Института психотерапии и клинической психологии Ирина Соловьева. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, добрый вечер, дорогие слушатели. Я очень рада, что наш эфир посвящен этой теме. Помните советский мультфильм «Наконец-то папаня», а то все маманя да маманя. Вот в психологии очень часто акцент делается
волк,
на материнской.
Когда теленка
фигуре,
взял.
Да. А почему-то фигура отца часто отходит на второй план, но фигура отца не менее важна, чем фигура матери. Поэтому надеюсь, что нас слышат сейчас отцы тоже.
Даже мы на детском радио обсуждаем очень разные темы и начинаем, в общем-то, мы обращаться всегда к обоим родителям, а потом как-то так получается, что мы переключаемся на маму и обращаемся больше...
Несправедливо.
К маме. Нет, несправедливо. Мы сегодня восстановим справедливость и всю программу посвятим папам и отцовству. А начнем с отношения к родительству мужчины. Есть молодые ребята, по которым сразу можно сказать, вот они будут замечательные отцы. Они как-то так умеют играть с детьми, со своими племянниками, с детьми друзей. По ним постоянно лазают, ползают ребятишки, они умеют как-то с ними разговаривать, веселиться. Вот они, правда, какие-то особенные. Откуда в ребятах это? Считается ведь, что отношение к ребенку предопределяется намного раньше, чем будущий отец захочет иметь малыша. Когда? Откуда это идет?
Вот, вы знаете, на самом деле это очень большой сюрприз, каким отцом будет мужчина. И здесь еще может различаться отношение к детям чужим и к своим родным.
То есть это не обязательно,
да,
что из такого
быть,
мальчика...
Молодой человек, пока, да, безразличен к чужим детям,
папа.
Но когда он станет, да, сам биологическим отцом, может быть, его отношение изменится. Вообще, отцовский инстинкт, он врожден. Это то, чем наделен каждый мужчина изначально. Есть часть просто биологическая, а есть часть психологическая. В глубине каждого мужчины есть такой архетип, архетип отца. И отцовские качества есть в каждом мужчине, то есть потенциально каждый мужчина может быть хорошим отцом, но, к сожалению, вот эта врожденная программа, она может искажаться, она может в силу разных причин не всегда реализовываться правильно.
А в силу каких причин, от чего зависит, каким будет папа, если биологически определено, что все должны быть хорошими отцами, откуда тогда берутся плохие и что влияет на мужчину?
Да, отцовская программа, она более сложная, чем программа материнская. То есть можно сказать, что женщина изначально мать. Девочки начинают нянчить куклу, и когда женщина беременна, 9 месяцев, она не может не ощущать, что она беременна, она к материнству готовится. А путь к отцовству получается более сложным. Вот первая встреча отца и ребенка, она не прямая, она не такая, как у матери. Она косвенная. Вот женщина изначально мать, а мужчина кто изначально? Воин и защитник. Поэтому роль отца, она сводится к роли воина и защитника. Да, мальчики, когда играют, они играют в детстве не в отцов. В кого они играют? Они играют в воинов. Ну, так или иначе, они воюют. И это их готовит к будущему отцовству. То есть основная роль женщины, вот как человеческой самки, это вынашивать, рожать и вскармливать детенышей. А основная роль отца, мужчины, да?
Это такая биологическая роль. О чем
да,
вы
предопределенная, говорите сейчас. Предопределенная роль биологическая и психологическая – это защищать свою женщину и защищать своего ребенка. Вот, поэтому мужчина встречается сперва с ребенком косвенно, но вот в роли защитника. Мужчина заботится о женщине, и отношение мужчины к ребенку часто зависит от его отношения к женщине. То есть можно представить себе матрешек, да, внутри маленькая матрешка – это ребенок, потом внешняя матрешка – это мама, и еще более внешняя матрешка – это отец. То есть отец защищает женщину, да, создает для нее психологически комфортную атмосферу, и в этой атмосфере уже растет ребенок. Это первый момент, да, такая.
Но если вы говорите, отец, да, зависит от отношения к ребенку, от отношения к женщине. Получается, если женщина не любима, то и ребенка не будет папа любить.
Вот, к сожалению, иногда это так. То есть это та зона риска, как мы говорим, в которой могут оказаться такой и отец, и такой ребенок. И тогда все зависит от чего? От ответственности мужчины. Это очень важный второй момент. А родительство, что это такое? В первую очередь, это ответственность. ответственность. Психологически мужчина в течение жизни проходит определенные этапы. Это, знаете, можно сказать, как витки спирали. Сперва он мальчик, да? Потом он юноша. И вот когда он юноша, он, знаете, такой Д'Артаньян, который только приехал в Париж. Да, ему нужно повоевать, свое место в социуме какое-то занять, да, положение там социальное, материальное, утвердить себя. Да, у него должна быть какая-то активная социальная жизнь, а потом наступает следующий виток спирали, это виток зрелости, когда мужчина психологически готов быть семьянином. Что это значит? Это значит не просто дойти до ЗАГСа и сказать, да, я согласен, надеть кольцо на палец. Нет, это значит быть психологически готовым брать на себя ответственность за других людей, за женщину, за своего ребенка или даже потенциально за детей. А, к сожалению, сейчас идет большая инфантилизация, которая поддерживается. И мужчины, ну и женщины тоже, на самом деле, не хотят взрослеть. Чтобы быть хорошим отцом, нужно быть психологически зрелым человеком.
А что случается, когда мужчина еще не созрел или по возрасту, или по своему развитию? Он не созрел еще до отцовства, но, тем не менее, он уже и женат, и ребенок уже у него или вот-вот родится, или уже родился. А мужчине это не по силам, и, ну, может быть, и не по возрасту. И вообще у него нет желания менять свой уклад жизни, а появление ребенка требует от него осваивания каких-то новых ролей.
Знаете, вот это так называемая тупиковая ситуация. Вот представьте себе, человек говорит, я хочу научиться танцевать танго, но я не хочу ходить на занятия танго. Вот это как? Да? Есть наше желание, есть хочу. И это то, что связано с нашей инфантильной частью. Ребенок живет качушками. А есть ответственность, то, что ты должен, вне зависимости от своих желаний. И именно этим различаются ребенок и взрослый человек. И любой взрослый человек психически здоровый, да, если психически нездоровый, пожалуйста, дорога к психиатру, и необходимо получать психиатрическую помощь. Но если ты взрослый, психически здоровый человек, ты можешь сдержать свои хочушки и делать то, что ты должен делать. Да, жизнь могла сложиться так, что мужчина по факту уже стал отцом, а психологически он не совсем готов. Тем не менее, он обязан выполнять функционал отца. И тогда в нем все равно могут проснуться эти программы, может возникнуть интерес к этому ребенку, он может втянуться. То есть даже если ты психологически не готов, нужно начинать это делать. Ну и знаете, это, конечно, очень интересная ситуация, так сказать, мужчина психологически не готов к отцовству, но при этом он отец. Это как? Извините, тогда надо хорошо предохраняться, брать на себя ответственность за предохранение, если ты не готов быть отцом. Потому что в наше время родительство – это тот шаг, который можно делать, и мы должны это делать осознанно, то есть это должна быть договоренность.
А это то, как должно готов, быть, а жизнь, как... она складывается, ну, по-разному,
да,
у всех.
Поэтому,
да,
поэтому мы и говорим, и что делать, да, если вот так по факту, да, жизнь сложилась.
А от женщины зависит то, каким отцом становится ее муж, или она не может повлиять на это ни в худшую, ни в лучшую сторону?
Знаете, отчасти зависит, но, конечно, есть зона ответственности мужчины. Например, если человек не хочет брать на себя ответственность за что-то, но он взрослый человек, да, жена не может перевоспитать своего мужа. Вот этого мужчину должна была воспитывать его мама, да, а муж, это, можно сказать, как это пакет услуг, все включено, да, и плюсы, и минусы получаются. Есть то, на что женщина не может влиять, но есть, конечно, то, на что она может повлиять. Знаете, как эта присказка, если хочешь мне помочь, отойди, не мешай. То есть иногда женщине просто нужно не вмешиваться в отношения отца и ребенка. К сожалению, что часто происходит? Вот представьте себе семью. Да, это такая сложная конструкция, в которой есть отношения между мужем и женой, мамой и папой, а есть отношения между родителями и детьми. И если в отношениях супругов что-то не так, то иногда мужья и жены, чаще жены, при этом мамы, они начинают включать в это детей. То есть, если жена обижена на мужа, что-то не ладится в отношениях, то тогда она начинает подключать в этот конфликт, в эту проблему ребенка. И она как будто делегирует ребенку, отдает ребенку свое негативное отношение к супругу. То есть начинает ребенка настраивать против отца. Иногда это бывает совершенно открыто, когда мама начинает просто прямым текстом говорить, что вот твой отец такой-сякой, так плохо поступил. Есть мамы, которые говорят, твой папа тебя не любит. Вы понимаете, как это ужасно? Такие вещи не должны звучать. Но иногда это делается в такой вот форме пассивной, когда мама просто говорит про своего супруга при ребенке очень уничижительно, обесценивающе. Ну, твой папа, ну, что с него взять? Да, ну, вот такой вот у нас он, да, разгильдяй, вот, да, даже какие-то слова мама могут употреблять. Вот, и, естественно, это влияет на взаимоотношения ребенка и отца. То есть в отношениях супругов может происходить все, что угодно. Это жизнь. Бывают конфликты, конфликты, бывают разводы. Но ребенка в это нельзя вмешивать. И даже если родители расстаются, даже если кто-то из родителей, да, объективно совершил какие-то ошибки и нехорошие вещи, очень важно, чтобы у ребенка сохранялось уважение к родителю. То есть очень важно это разделить. Например, сказать, да, вот есть такие-то плюсы твоего отца, и его есть за что уважать. Но вот при этом, да, какие-то вот ошибки он совершил, да, вот мы не хотим жить вместе, да, ну, это наши взаимоотношения.
Про разводы, я думаю, мы поговорим еще сегодня с вами, да, попозже. Тема большая. Да, а я все-таки хотела узнать, женщина может повлиять на то, каким отец становится в начале их жизни, когда ребенок только рождается? Вот тут что-то может женщина помочь ему почувствовать вот эту связь с малышом? Как-то их, я не знаю, больше оставлять вместе, вообще доверять папе, потому что мама часто не доверяет, она считает, что она лучше управится с малышом, а папа не знает, как.
Да, если мама конкурирует с отцом, то это, конечно, негативная ситуация. Важно понимает, что контакт отца ребенка вообще начинается уже в утробе, то есть когда мама беременная. И беременная женщина может поощрять взаимодействие мужа с ребенком. Конечно, она вот изнутри, да, из своего тела, она получает ясный и четкий сигнал о том, что там есть ребенок. Мужчина настолько в ситуацию не включен. Но тем не менее, современные психологические исследования говорят о том, что бессознательная память наша начинается еще в утробе. И бессознательно ребенок, да, плод, да, вот это маленькое непонятное создание, которое там живет какой-то своей непостижимой для нас жизнью, вот этот ребенок ощущает и маму, и папу, и некая связь эмоциональная, энергетическая между отцом уже есть. И, конечно, мама может поощрять вот это взаимодействие. И, конечно, когда ребенок маленький, да, но очень важно для себя решить, ты доверяешь этому мужчине или нет. А если не доверяешь, зачем ты вышла за него замуж и рожала от него детей? Да? То есть, конечно, какое-то доверие должно быть. Да? Здесь в семье можно разделить, что-то делает мама, что-то делает папа. Да? Иногда ночью встает мама к ребенку, иногда ночью к ребенку встает папа. То есть про это нужно договариваться с супругом. Вот. Ну, а если мужчина по какой-то причине дистанцируется, ну, можно поступить следующим образом. То есть начать взаимодействие втроем, да? То есть предложить некую общую активность. Ну, и после этого постепенно-постепенно там складывать полномочия. Например, вместе купать ребенка, а потом папа уже сможет это делать самостоятельно.
Я напомню, как можно принять участие в нашей беседе. Нужно написать на почту tdv@dete.fm, и мы ответим вам прямо во время эфира. Сегодня есть вопрос от Андрея. Я зачитаю его и попрошу вас, Ирина, на него прокомментировать его. Мы женаты 4 года. Полгода назад у нас родилась дочка. Я ее очень люблю и жену тоже люблю. Только она меня игнорирует. Всю себя посвятила дочке, не хочет ее ни с кем оставлять. Хотя у нас есть бабушки, и они готовы сидеть с внучкой. Андрей, Волоколамск. Тоже про отношения, да, вы начали говорить уже сегодня про то, как взаимодействуют мама и папа в браке. И вопрос у Андрея тоже про отношения с супругой.
А вопрос в чем? Он написал ситуацию, а вопрос в чем?
Наверное, она не устраивает. Вопросы здесь не заданы.
Нет, ну тогда общий комментарий.
Да, да, но понятно, что да, интересует, да, да, да. Как, почему жена игнорирует или что делает,
конечно,
чтобы,
да,
вернуть,
Андрей,
отношения.
Неприятная ситуация. Вот и ситуация достаточно частая. Ну, вряд ли вас, конечно, это сильно утешит, но я думаю, что многим нашим радиослушателям тоже может быть полезно про это услышать. Вот иногда после рождения ребенка образуется, так сказать, треугольник. Да? То есть ребенок появляется как третий элемент. И внимание женщины направляется на ребенка. И мужу, естественно, в этой ситуации внимания не хватает, и он как будто ощущает себя исключенным. То есть вот и тогда у мужчины появляется выбор. Знаете, как это, видеть на распутье? Одна дорога правильная, другая дорога неправильная. Так как это жизнь, мы с вами прекрасно знаем, что люди иногда делают выборы неправильные. Что в этих ситуациях иногда делают мужчины? Появляются любовницы, или муж с головой уходит в работу, да, или какое-то у него хобби на стороне возникает, или начинается развитие зависимости. Это неправильная дорога. Правильная дорога – возвращать отношения с женой. Вы два взрослых человека, вы можете открыть ртом и этим ртом поговорить. К сожалению, в семьях очень часто люди забывают про то, что можно просто разговаривать и договариваться. Прямо с женой обсудите, что происходит, что вы при этом чувствуете. И не просто жалуйтесь или предъявляйте претензии, а скажите, о чем вы ее просите, то есть что вы ей предлагаете, да, для того, чтобы вернуть ее внимание. Может, вы чаще начнете ее все-таки куда-то приглашать. Да, конечно, маленький ребенок, но с маленьким ребенком.
Не хочет, видите, бабушка, не хочет мама может. Оставлять, хотя есть бабушки, а готовы сидеть с внучкой, а мама пока не может оторваться от ребенка и не может никуда его, ни с кем его оставить.
Да, договориться вот как долго, ей кажется, может такой период продолжаться. То есть, может быть, это просто первые месяцы. Если это первый ребенок, то женщина просто может иметь высокую тревожность такую. Вот, если это будет продолжаться, то в этом случае можно порекомендовать супруге обратиться к психологу. То есть, возможно, что-то не так, да, и ей нужна какая-то психологическая помощь и поддержка.
Ни одна женщина не согласится, что с ней что-то не так, если она хочет побыть с ребенком. Я очень понимаю папу в данном случае, да, и всех мужчин, что действительно необходимо где-то бывать вместе, но мама никогда не согласится, что ей пора к психологу из-за того, что она хорошая мать.
Ну, вы заранее не загадываете, Вот вы сейчас говорите важную вещь. В нашем обществе, к сожалению, есть миф о том, что хорошая мать – это та, которую всю себя посвятила ребенку. Это ужасный миф. На самом деле, женщина, которая всю себя посвятила ребенку, это женщина, которая постепенно лишается и супружеских отношений, и лишается своей жизни. И что потом с таким ребенком происходит? То есть, если мать посвятила ему всю свою жизнь, что ему нужно сделать? Принести ответную жертву. Всю свою жизнь потом посвятить матери. Ну, вы, наверное, встречали уже великовозрастных детей, которые там в 50 лет продолжают жить со своей мамой, да, не считают,
что... И не готовы
что,
стать отцами.
Да, отцами, матерями.
Вот Андрею просто нужно дать послушать нашу программу своей супруге. Мне кажется, то, что вы сейчас сказали, это вполне может услышать любая женщина. Про отношения между супругами мы, возможно, еще поговорим сегодня, а пока хочу спросить, что берут папы, что берут девочки от папы? Вот, да, Андрей писал в письме, что любит дочку, и все папы любят. А вот чем для девочки важно папино влияние?
Ну, для отца, для матери вообще важно любить ребенка, вне зависимости от того, какого он пола, да? Но есть то, что в контакте дает именно отец.
Именно для девочки, вот, да, что
именно для
дает?
Девочки, угу. Да, потому что у нас, к сожалению, есть миф о том, что номер раз – это мама, на самом деле номер раз – это мама, и номер раз – это папа, да? То есть важность на самом деле одинаковая получается.
Они на одном пьедестале стоят.
Они
вообще-то
на одном пьедестале, просто это разные типы контакта. Но вот как можно съесть яблоко, можно съесть апельсин, да, то и другое – это полезный фрукт, и нельзя говорить, что что-то лучше. Вот. Отец – это образец мужчины для девочки. Это первый мужчина, с которым она встречается в своей жизни. И уже дальше в своей взрослой жизни она будет ориентироваться на этот образ отца. То есть в соответствии с тем образом, который формируется у девочки, она будет выбирать своего будущего супруга. При этом обратите внимание, у девочки есть сознательный образ мужчины мечты, а есть бессознательный образ мужчины мечты. Бессознательный образ, на который она ориентируется. И если контакт с отцом был нарушен, то такие девочки, они, конечно, ищут мужчину, который отцу противоположен. Ну, например, дочери алкоголиков, они очень хотят выйти замуж за непьющего мужчину, чтобы вот их детская история не повторилась. Но в чем здесь проблема? Сознательно они хотят выйти замуж за трезвенника, а бессознательно они вот как губка впитали в себя в детстве образ отца алкоголиков.
И все равно ищут такого мужчину, который будет похож на папу.
Да. Да, это так. Вот. То есть от отца зависит, насколько дочь будет доверять мужчинам, насколько дочь будет уважать мужчин, да? А насколько близко, на какую дистанцию она мужчин сможет к себе подпускать. Да? То есть и образ мужчины, и тот сценарий, который потом будет выстраиваться у нее в отношениях.
Что образ мужчины формирует папа, получается. Но не слишком большая миссия на папу возлагается. Если он будет постоянно об этом думать, то, мне кажется, и шагу ступить не сможет. В обычной жизни мужчина не контролирует себя и не думает, как отзовется в будущем на моей доченьке то, в каком настроении я сегодня ее забрала из детского садика.
Но родительство вообще, конечно, большая миссия, наверное, самая большая ответственность, какая только может быть. Но здесь важно избегать крайностей. То есть для родителя самое важное – это быть собой, любить ребенка, и не только любить, но и уважать ребенка. Да? То есть, ну, не бывает идеальных родителей, просто, ну, нужно не допускать вот, ну, какие-то крайности в проявлении. проявлений по отношению к ребенку. Конечно, в семье не должно быть физического насилия, не должно быть там унижения, оскорбления ребенка. Но думать, что ах, вот я сегодня повысил голос на ребенка, на девочку, и все, из-за этого она в будущем разведется со своим мужем. Ну, конечно, да, ответственность, да, не настолько большая.
О чем нам говорили папы девочек, когда звонили в программу, что у дочек все игры девчачьи. Куклы, посуда, коляски, да, это во что они играют, и интересы женские, там, наряды, прически, сумочки, все это они с супругами, с мамами выбирают, а папам все это совсем не интересно. Где найти эту зону интересов, в которой будет всем хорошо, и папе, и дочке, и маме?
Нужно искать. И, вы знаете, с каждым ребенком это индивидуально будет по-своему. Но, во-первых, даже если вам не очень интересно поиграть со своей дочерью в какую-то игру, вы же это делаете для дочери, а не для себя. Да? Мы взрослые, когда мы что-то делаем по отношению к ребенку, мы делаем не потому, что это интересно, а потому что надо, потому что мы должны. Это часть нашей ответственности. То есть, если вы будете искать прям какую-то общую, интересную для вас деятельность, вам придется вести дочь на футбол или на рыбалку. Конечно, в чем-то, да, вам надо подлаживаться под дочь. Вот, ну, а какую-то зону интересов общую потом можно найти, но особенно со временем, когда это появляется. Может быть, кто-то из наших радиослушателей смотрел фильм художественный про Стива Джобса, про его взаимоотношения с дочкой Лизой. Она уже там приближается к подростковому возрасту, он не знает, как наладить контакт с дочерью, ему просто знакомые подсказывают: ну, ты спроси хоть, какую она музыку слушает, она с плеером ходит, спроси, какую музыку она слушает. Вы видите перед собой живого человека, проявите к нему живой человеческий интерес.
Так же, как с мальчиками папы поступают, ведь с мальчиками такого вопроса не возникает. Но там и с игрушками проще. Папы покупают то, что хотели сами иметь в детстве. Даже когда малыш совсем маленький, у него уже стоят роботы и железные дороги, которые папа собрал и зовет малыша поиграть. Но с мальчиками другая проблема. К сыновьям папы часто предъявляют повышенные требования, которых не имеют к дочерям. Почему так получается?
Так получается, и знаете, это правильно. Вот можно представить себе эстафетную палочку, да? Вот есть мужские, можно сказать, ну, как энергии, да, это определенный сценарий поведения, который передается из поколения в поколение. Также, как есть определенный сценарий поведения женские, который по женской линии передается из поколения в поколение. И есть те требования, которые именно отец предъявляет к сыну. Он его, так сказать, инициирует во взрослый мужской мир. Вот обратите внимание, у всех примитивных народов были ритуалы для возрастной инициации. То есть, когда мальчик становился мужчиной, он не мог считаться мужчиной просто априори. Ему нужно было пройти через какое-то испытание. Ему нужно было доказать, что он мужчина, что он воин. Вот. И в наше время, конечно, таких ритуалов нет, но в какой-то степени они остаются вот на таком символическом уровне. То есть, тем самым мужчины старшего поколения показывают мужчинам младшего поколения, какими они должны быть. Но точно так же, как женщины старшего поколения тоже предъявляют определенные требования, да, есть то, что мать требует от дочери, например, связанное что-то с готовкой, с уборкой, да, с ведением хозяйства, это передача по женской линии. А есть еще следующий интересный момент. Вы знаете, вообще к мужчинам и к женщинам в обществе не совсем равное отношение. Почему? Ответ очень простой, биологический. Это связано с деторождением. То есть в природе самка без оплодотворения не остается. И, например, если возвращаться к жизни примитивных народов, для женщин сложных инициационных ритуалов не было. У девочки началась менструация, все, она невеста, к ней можно свататься, и пускай она рожает как можно большее количество детей. А мужчина всегда должен был доказать свое право быть мужчиной и вступать в брак, поэтому для мужчин всегда были более сложные требования, более сложные ритуалы мужской инициации.
К которым сейчас готовят их папы, получается. Слушай, очень неожиданная теория.
Должны готовить, но, к сожалению, вот в нынешнем обществе есть большой кризис мужской фигуры, отцовской фигуры. Это то, о чем говорят и российские психологи, и наши западные коллеги. И, к сожалению, часто образ мужчины и отца сейчас оказывается обесцененным. К мужчинам, к отцам теряется уважение, и это очень большая потеря, это неправильно. Если говорить о том, что должны делать матери, они должны сохранять уважение, отношение к ребенку. Уважение ребенка к отцу сохранять, чтобы у ребенка сохранялось уважение к отцу.
И самим имеется это уважение к мужчинам. И получается, это полезно для мальчиков видеть вот такую более жесткую модель обращения с ним со стороны папы.
Но, знаете, сказать жесткую, может быть,
но
это слишком
резко. Потому что от мамы
резко,
это более мягкое всегда такое обращение.
Да, материнская и отцовская любовь, они различаются по определению. Вот представим первобытные времена, женщина сидит в пещере и заботится о детеныше. Да? Роль матери – это ребенка кормить и питать безусловной любовью. Как говорят, материнская любовь не знает границ. Это так, материнская любовь безгранична, и мать готова принять все, что угодно от ребенка. Потом ребенок выходит из пещеры, и там его встречает отец и показывает ему внешний мир и показывает те законы, по которым этот мир живет. Поэтому любовь отца, она строгая, она требовательная, и любовь отца – это рассказать о тех законах, которые есть. То есть ребенок в слезах приходит к матери, а мать говорит: «Ой, ты мой бедненький, давай я тебя пожалею». Отец может сказать: «Ты не прав, иди извинись», или «Не ной, иди дай сдачу». Да, любовь отца, она более требовательная, и это правильно.
А когда эта требовательность выходит все-таки за рамки какой-то строгости, тогда сыновья отдаляются и отстраняются, и доверительных отношений
конечно, не построишь с таким отцом. Да, это ужасная ситуация. К сожалению, по факту это встречается, когда отцы перегибают палку, и в семьях встречается насилие не только эмоциональное, но и физическое. Да,
но они думают, что они только желают добра ребенку, и они таким образом передают ему свое мужское поведение.
Да, это неправильно, и вообще в таких ситуациях должна вмешиваться мать. Это тоже большой вопрос, да? Насколько мать должна вмешиваться в отношения отца и детей. Вот если она видит, что по отношению к ребенку совершается насилие, то, конечно, мать должна в этой ситуации вмешаться. Ну, хотя бы перед законом мать отвечает, да, за своего несовершеннолетнего ребенка.
Если это не прямо насилие, насилие, какая-то жестокость, да, и побои. А если это, ну, действительно такая чрезмерная строгость?
Да, и знаете, здесь сложность в том,
то
что
как эту грань
мы,
найти?
Да, мы не знаем, вот как измерять эту самую строгость, в чем, в джоулях, да, в киловаттах, каким образом.
То есть в настроении это... ребенка, может быть, если он очень сильно расстроен, то, может быть, папа перегнул палку.
Нет, вот настроение ребенка как раз, да,
ориентироваться.
Манипуляторы, дети манипуляторы. Что здесь очень важно, да. Мама и папа, они могут не совпадать в своих взглядах на воспитание ребенка, но им нужно договориться про единую линию воспитания, и договариваться им надо не про ребенка. Знаете, в армии есть замечательное такое правило, то есть старшие по чину, они не устраивают какие-то разборки и конфликты перед младшими чинами, да? То есть генералы не будут ссориться при солдатах. Вот то же самое в семье. Между мамой и папой есть конфликт и несогласие в воспитании ребенка. Пускай они это обсуждают между собой наедине. Вот. И очень важно договориться все-таки про какую-то единую воспитательную линию относительно ребенка. Иначе ребенок будет расщеплен, если мама говорит можно, папа говорит нельзя. Ну и дети, они же хитренькие, и, конечно, ребенок начнет в своих интересах сразу же такую ситуацию использовать.
Как раз письмо есть от Игоря. Сыну 9 лет, он особо ничего мне не рассказывает. Как у него дела, узнаю от жены. Вижу, что он уже переписывается и перезванивается с девочками, но на все мои вопросы отвечает уклончиво. Меня интересует, как вернуть контроль и доверие сына. Это не про насилие, но это про то, что мальчик, сын доверяет больше маме и больше делится с мамой, чем с папой.
Да, про дистанцирование такое получается, да. Но отчасти дети, конечно, они все равно ближе к маме получаются, и вот про что-то им легче делиться с мамой. Но если контакт с отцом теряется, это тревожный сигнал. И в первую очередь здесь вопрос к отцу. Вот как вам кажется, почему это произошло? Да, то есть что такое вы делаете или чего вы не делаете, что ребенок дистанцируется. Если контакт теряется, этот контакт нужно налаживать, только не с прямых вопросов, а с косвенных. Вот вы знаете, как приручают, например, дикое животное, к нему же не подходит сразу же близко, да? Немножко подошел, там, вкусняшку подошел, показал, еще немножко подошел, вкусняшку показал. То есть, может быть, вы пробуете задавать слишком прямые вопросы ребенку, на которые он пока не готов отвечать. Найдите какую-то общую зону интересов, общую активность с ребенком, вот, что-то про что сын все-таки может рассказывать. Может, вы пока фильмы, книги какие-то будете
с ним вместе обсуждать. Ту же самую музыку, о которой вы говорили.
Музыку, да, да. То есть возникнет какой-то общий контекст, общая ситуация, атмосфера, в которой ребенок получит, почувствует больше доверия. Вы знаете, вот еще почему дети иногда боятся делиться с отцами, они боятся оценивания. Потому что матери реже оценивают, они вот все принимают как есть. Вот. А подумайте в этой ситуации, Игорь, может быть, есть раньше, когда ваш сын чем-то с вами делился, вы какие-то критические замечания, да, отпускали. Вот немножечко просто про это подумайте, может быть, тогда в чем-то, может быть, более мягким, более таким, ну, просто сопереживающим, сочувствующим, интересующимся.
Вот что берет девочка от папы, вы сказали, а что мальчик? Кем для сына остается фигура отца на протяжении всей жизни?
Да, вот если маленький ребенок задается вопросом, вот девочка задается вопросом, с кем мне дальше связать жизнь, каким выбранным мной мужчина должен быть, ага, вот как папа, ну, на бессознательном уровне, то для мальчика этот вопрос не менее, может быть, даже более важен. Каким мне быть как мужчиной? То есть рождается ребенок, это вообще как сухая губка, понимаете, губку кинули в бульон, впитала бульон, кинули в молоко, впитала молоко. Вот ребенок – это сухая губка. Рядом оказался отец или отчим. Иногда это может быть там дядя, дедушка, ну, разные бывают семейные ситуации. То есть какая-то отцовская фигура, которая находится рядом с мальчиком. Для него это образец, шаблон на всю жизнь. Каким мне быть? И точно так же, как с девочкой. А потом, когда ребенок подрастет, у него могут быть сознательные представления, он может хочет быть self-made, да, сам себя сделать. Вот я хочу быть таким, может быть, там, не похожим на папу или другим, чем папу. Но есть еще бессознательный образ. Есть такое понятие контрсценария. Контрсценария – это делать наоборот. А делать наоборот – это же тоже тип подражания. И такое иногда бывает. Например, сын жесткого отца тирана, он говорит, нет, я буду совершенно другим. В моей семье все будет по-другому. Начинается контрсценарий, и в итоге он приходит все равно к тому, что он повторяет судьбу отца и поведение отца.
И как от этого уйти, как это заметить в первую очередь? Это же тоже непросто сказать себе, что я себя так веду, потому что у меня был такой отец, и когда-то я такую модель поведения увидела в детстве. Как правило, мы же, вы сами говорите, это бессознательно, то есть мы этого не осознаем, и папа этого не осознает. И как им это заметить, и как от этого уйти, если это уже такая модель, которая, ну, твоей природой стала?
Это очень сложно. В некоторых ситуациях, конечно, нужна помощь извне, ну, поэтому существует профессия психолога, но что-то можно делать самому. Вот. У нас у людей есть такое совершенно замечательное свойство, способность к рефлексии, к самоисследованию. Вообще, как говорят, познай себя, и ты тогда познаешь мир. То есть просто постоянно отслеживать, что я сейчас чувствую, что со мной сейчас происходит, вот какая мотивация, истинная мотивация стоит за моими поступками. Когда мы начинаем что-то про себя осознавать, то тогда мы уже можем это контролировать. Помните замечательный фильм «Тень», когда вот этот герой отделилась тень, да, и потом он все-таки обрел контроль за своей тенью, тень, зная свое место. Вот когда у нас есть жизненный сценарий, мы его не осознаем, тогда он ведет нас по жизни, мы ему подчиняемся. Но в тот момент, когда мы уже осознали свой сценарий, тогда мы можем что-то менять. То есть что вы можете сделать? Просто сесть и подумать, что я заимствовал из своей родительской семьи. Вот какой образ отца у меня есть, в чем я на него похож, в чем я не похож, какие плюсы этого образа, вот чему я хочу подражать, заимствовать, да, что я могу принять своего отца с благодарностью, а чего я хочу избегать. И задаться вопросом, как это реально проявляется в моей жизни. И потом, когда это будет проявляться, вы можете себе говорить, ага, стоп, так кажется, сейчас я повторяю вот этот сценарий.
А если не произошло с младенчества такого контакта с ребенком у папы, а со временем он вот сел, подумал, как вы сейчас сказали, понял, осознал, и захотел по-другому обращаться с собственным ребенком. И все-таки я хочу вот про мальчиков спросить. Примерно с какого возраста хорошо бы уже, чтобы папа взял мальчика под свое крыло?
Зачатие.
То есть зачатие. А если не произошло с самого начала?
Ну, если это с самого начала не произошло, ну, да, жизнь, она такова, действительно, не все складывается идеально. Просто тогда со временем можно что-то компенсировать. Есть замечательный механизм компенсации, когда мы можем исправлять свои ошибки. Если отец с самого начала не мог подключиться вот к воспитанию своих детей по той или иной причине участвовать, ну, он может это компенсировать позже, просто тем качеством контакта, которое будет потом. Вот что касается контакта отца и детей, то, конечно, здесь важно не только не столько количество, но и как качество. То есть, может быть, это будет позже. Может быть, меньшее количество времени, но хотя бы будет качество. А кроме того, знаете, есть еще такой интересный момент. Вот есть реальный отец, да, у ребенка биологический или отчим, да, какая-то вот внешняя фигура, которая замещает. А есть внутренний бессознательный образ отца. И он есть с самого начала.
У каждого ребенка, еще при рождении.
У каждого ребенка, да. Ну, начинает формироваться, да, с момента рождения это. Вот, например, обратите внимание, после войны очень многие дети росли без отцов. И если подумать логически, ну, мальчик, который рос без отца, наверное, он должен быть немужественным. Нет, если взять послевоенное поколение, там было очень много мужественных мужчин. Почему? Реального отца не было рядом, но был внутренний образ отца, который формировался у ребенка в семье, отца-героя. То есть каким образом формировали? Давали ребенку послание, например, ой, твоему отцу было бы стыдно за такой поступок, да, или твой отец гордился бы таким поступком, твой отец герой, ты должен ориентироваться на своего отца. Вот поэтому у ребенка
это формировалось ведь в семье, матерями, да, формировалось.
Ну, окружением, в первую очередь, матерями, да, но другим окружением в целом, да. Поэтому очень большую ответственность, какой внутренний образ у ребенка, да, огромная ответственность у матери, то есть может быть, отца нету по какой-то причине, но это жизнь, всякое бывает. И огромная ответственность перед женщиной за то, какой образ отца все-таки формируется у ребенка. К сожалению, бывает так, мама говорит, ой, твой отец плохой, такой-сякой, он там нас бросил, он тебя никогда не любил, это плохо. У ребенка формируется негативный образ отца. И такая девочка, она будет не доверять мужчинам, такая дочь, она будет потом или избегать отношений, или она действительно выберет мужчину не очень хорошего для отношений, но в соответствии с этим плохим образом. Вот. А мальчик тогда, у него будут большие проблемы с собственной мужественностью, с желанием со временем быть отцом, потому что у него негативный образ мужчины как отца.
Вот это необычно и интересно то, что вы говорите. Одинаковое, по сути, число детей, которые растут без отцов сейчас, и даже с послевоенным временем можно сравнить, ну, может быть, сейчас чуть-чуть побольше, потому что количество разводов очень большое, и одиноких мам очень много. Но те дети, которые росли совсем без отцов, целое поколение, одно или два, у них, получается, образ отца был даже лучше и выше, и ощущение,
да,
своей мужественности.
Мой отец-герой.
Да, тогда.
Пускай его рядом
сейчас,
но мой отец-герой. А тут,
сейчас,
получается, мой отец-чудовище, которое меня бросило и не любило.
И получается, что формирует это именно женщина, которая находится рядом с ребенком, или окружение, которое рядом с ним.
Да, то окружение, которое есть, да. Очень важно разделять. Вот у мужчины есть роль его как партнера, и, может быть, он действительно виноват перед женщиной, может быть, действительно в ситуации развода он плохо поступил, но есть его роль как отца, и нужно разделять эти роли. То есть объективно не очень хороший муж может при этом быть достаточно хорошим отцом.
Если уж мы заговорили с вами про тему развода, то тут самое трудное, когда надо продолжать общаться, хотя бы ради того, чтобы передавать друг другу ребенка, и чтобы оставалась связь с ребенком, а через свои обиды переступить невозможно. Вот что тут делать? Как сохранить нормальные отношения с супругом или супругой при разводе, или восстановить испорченные отношения после развода?
Родители и ребенок – это как сообщающиеся сосуды. Если внутри родителя есть обида на своего партнера, так или иначе, бессознательно она может передаваться ребенку. Поэтому в ситуации развода очень важно разобраться со своими обидами. Вот со своей частью. Вообще, очень важная часть родительства – это не только прямое взаимодействие с ребенком. То есть роль родителя не только в том, чтобы там накормить, напоить, вот что-то сказать, сказку на ночь прочитать. А родитель является образцом, моделью для ребенка. Ребенок на это ориентируется. Поэтому задача родителя – разбираться с собой, своим психологическим состоянием, со своей моделью поведения. То есть, ну, в наше время современное можно решать конфликты. В каких-то ситуациях супруги сами могут разобраться. А в каких-то ситуациях нужна помощь друзей, например. В каких-то ситуациях нужна помощь специалистов. Например, есть семейные психологи, которые помогают цивилизованно пройти через ситуацию развода.
А помогает такой ответ на свой вопрос, почему я так делаю? Я так делаю, потому что так лучше моему ребенку, чтобы думать не про себя, не про свои чувства, а про то, что нужно сейчас моему ребенку после развода.
Да, и это как раз то, что называется ответственностью. Помните, мы вначале говорили о том, что есть «хочу», а есть «должен». Вот ставить «хочу» на первое место – это позиция ребенка, а позиция взрослая – ставить «должен» на первом месте. Какие бы ни были обиды, можно себя притормозить.
А вы можете дать два коротких совета сейчас в эфире детского радио, чтобы не шли наши слушатели к психологу, а воспользовались тем, что он сегодня у нас в гостях. А в гостях у нас, друзья, специалист по телесно-ориентированной психотерапии, арт-терапии, психосинтезу и работе с зависимым поведением, практический психолог Ирина Соловьева. Два коротких совета. Мужчинам, что делать, если мама не дает видеться с ребенком после развода? Бывает очень часто. И женщинам, как привлечь папу, если он, наоборот, не хочет участвовать в жизни ребенка после развода?
Очень важно не сдаваться. Очень важно не сдаваться, но принять как факт на данный момент, что супруга настроена против.
Это для папы совет?
Да, совет для папы. Что здесь нужно? Сохранять любовь к детям и ответственность, да, свою часть, сохранять надежду и пробовать с женой все-таки договориться. Вот, а теперь обращение к матерям. Но вы понимаете, что вы делаете, если вы препятствуете общению отца и детей? Подумайте, в этой ситуации вы руководствуетесь интересами ребенка или собственными интересами? К сожалению, иногда бывает так. Женщина говорит, это в интересах ребенка, но на самом деле это в ее интересах. То есть, если вы препятствуете общению отца и детей, то почему? Какие у вас объективные аргументы? То есть, при встрече ваш бывший супруг, что он делает? Бьет детей, да? Пытается выбросить из окон. То есть, что? Есть ли какая-то объективная причина? Или у вас все-таки говорит ваша собственная обида? Если это ваша обида, то тогда вы действуете в ущерб ребенку.
Когда появляется отчим в такой семье, возникает очень много вопросов и сложностей, но мы не можем очень много времени посвятить этой теме, поэтому тоже коротко попрошу вас ответить и к папам обратиться, и к мамам, если у мамы возникает вопрос, как помочь наладить отношения отчиму и ребенку, и к отчимам, если у них возникают сложности с неродными детьми.
Есть такая замечательная присказка: меньше меня люби, лучше ко мне относись. Вот про что это? В семьях бывает много любви, но бывает нехватка уважения. То есть очень важно в этой ситуации, чтобы все участники вот этого действия, так сказать, друг друга уважали. То есть важно, чтобы отец уважал отчима, а отчим уважал отца, чтобы они друг друга признали и чтобы про какие-то моменты они, может, даже могли прямо говорить.
Чтобы сначала мужчины между собой договорились, папа и отчим.
Да, да. Вежливо и с сохранением уважения. А что касается взаимодействия отчима с детьми, важно, чтобы женщина держала баланс. То есть, с одной стороны, важно не вмешиваться в общение отчима и детей, не мешать им напрямую налаживать контакт. И, может быть, поначалу создавать ситуации, где общение будет втроем. То есть мама, отчим и ребенок. Потом постепенно мама может дистанцироваться. Помните, сегодня мы уже про такой прием говорили. Вот. Но при этом важно, чтобы мать все-таки не теряла бдительность, так сказать, и отслеживала по факту, что происходит в контакте между детьми и отчимом. Вот. И жизнь такова, к сожалению, что в семьях бывает и эмоциональное, и физическое насилие, и если такое происходит, то тогда, конечно, мать должна вмешаться. Вот. Что касается отчима, то здесь очень важно понимать, что если вы вступаете в брак в отношении с женщиной, у которой есть ребенок, то ребенок – это та ответственность, которую вы априори на себя берете. Если вы не готовы брать такую ответственность, тогда, может быть, не стоит связывать свою жизнь с этой женщиной. Но если вы уже сделали такой выбор, тогда вы должны выполнять функционал отца, но при этом уважая и отца биологического этого ребенка. То есть иногда, когда появляется отчим, то об отце биологическом начинают говорить или негативно, или вообще как-то замалчивают, как будто его нет. Нет, просто важно говорить спокойно о том, что сейчас в семье возникла такая ситуация. В жизни бывают очень разные ситуации, в том числе очень кривые, и здесь важно, как взрослые к этому относятся. То есть ребенку можно рассказывать про разные семейные обстоятельства, не держа скелета в шкафу. шкафу. Иногда бывает родной отец в тюрьме, например. И тогда мама и отчим это обстоятельство от ребенка начинают скрывать, ну, потому что вроде как стыдно, боятся, что травмируют. Нет, ребенку можно спокойно говорить про самые разные обстоятельства. Ключевое слово «спокойно». То есть если взрослые относятся к этому достаточно эмоционально, да, в жизни так сложилось, да, это неправильно, твой отец совершил ошибку, сейчас он находится в тюрьме. Если взрослые достаточно спокойные, то ребенок тоже эту ситуацию примет вот как часть жизни, как смена времен года.
Я хочу вернуться к отношениям между папой и ребенком. У нас не принято говорить о телесных контактах с детьми. Ну, только если с новорожденными, здесь все понятно. А вот у вас есть замечательная статья на тему отцовских объятий, и я хочу, чтобы вы нашим слушателям тоже рассказали. Эта тема, она часто замалчивается. Все как будто боятся, что что-то непристойное может за этим стоять, хотя это самая прекрасная картина, на мой взгляд, когда папа подкидывает и ловит дочку или возится на ковре с сыном, они борются, кувыркаются. Без умиления на это смотреть невозможно.
Спасибо, это правда очень важная тема, поэтому я постаралась ее раскрыть вот как статью. Она есть на моем сайте, да, www.solerina.ru. Вот, контакт телесный между отцом и детьми, он очень важен, потому что есть то, что передается только в телесном контакте, то есть между ребенком и родителем существуют разные уровни взаимодействия. Есть то, что передается на словах, там, что такое хорошо, что такое плохо, да, как в стихотворении. Есть то, что ребенок видит визуально, да, то есть ориентируется просто на то, что делает взрослый. А есть то, что можно передать только через прикосновение, только через объятие. Вот, к сожалению, в нашей культуре не так принято вот кинестетический контакт, но еще если между мамой и детьми он как-то допускается, воспринимается вот как должное, как нормальное, но между отцом и детьми, к сожалению, этого очень мало. Это плохо. Почему? Помните, мы с вами говорили о том, что отец, кто это? Это защитник. И ощущение бессознательной безопасности в этом мире создает именно отец. Поэтому, когда отец держит на руках ребенка, маленького ребенка, ребенок в такие моменты ощущает безопасность. У ребенка снижается уровень тревожности. Такие дети лучше спят. Да? И, естественно, от того, каким был телесный контакт по качеству, по количеству в детстве, зависит и будущий контакт. То есть, если отец от ребенка в детстве дистанцировался, а потом, когда ребенок вступил в подростковый возраст и стал для отца интересен, а отец налаживает контакт, ребенок может закономерно спросить: «Мужчина, вы кто? Что вы здесь делаете?» Да? То есть... Ребенок, он же познает мир по самым разным каналам, в том числе кинестетическому, запах отца, да, прикосновение тела отца. Вот, это очень важная часть взаимодействия между отцом и детьми.
У нас же распространен миф о том, что настоящий мужчина, он должен быть суров и сдержан, и возиться с малышами, и вообще ему как-то это не к лицу.
Это миф, ну, который, к счастью, меняется. Вот знаете, лет 15 назад это было, и была такая забавная история. Я гуляла по Москве со своим знакомым иностранцем, и он говорил о том, что в Европе как раз отцы достаточно много гуляют с детьми, а у нас мало. Мне стало за нас обидно, я говорю, ну вот как же, мы шли через какой-то московский дворик, там отец гулял с двумя маленькими детьми, очень включенно с ними играл. Я говорю, ну вот же, посмотри, вот отец играет с детьми. А когда мы подошли, мы услышали, что отец с ними по-французски говорит. То есть это был иностранец. Да, да, и мне, конечно, очень неловко.
Сейчас очень много гуляют с колясками мужчины и с детками маленькими.
Это здорово. Это миф о том, что если мужчина проявляет нежность в контакте с детьми, с маленькими детьми, конечно, нежности должно быть очень много, как будто от этого он теряет мужественность. То есть образ мужчины, как мужчина мужественного, иногда воспринимается как нечто такое гипермускулинное. Знаете, мастер спорта, полковник Чингачгук. Но в действительности это не так. Только по-настоящему сильный мужчина может позволить себе доброту и нежность. Но как в природе, большие животные, как слоны, они обычно добрые, они не агрессивные. Если из подъезда доносится безудержный лай, какая-нибудь маленькая такса оттуда выйдет, да? А если тихо и вальяжно выходит собака, да, это большая собака, которая в своей силе уверена.
Также и с мужчиной вы хотите сказать, что мой папа, он большой, и от него веет такой уверенностью, спокойствием и защитой.
Да, если мужчина уверен в своей силе, в своей мужественности, он может позволить себе доброту. Помните, мы говорили, что вот есть архетипы, с которыми мы рождаемся. Мужской архетип – это архетип воина. И есть его правильная и неправильная реализация. То есть правильный воин, правильный отец – это защитник, а неправильный воин и неправильный отец – это тот, кто нападает. Вот. И если мужчина не ощущает себя по-настоящему сильным и мужественным, иногда он это начинает компенсировать вот, агрессией. Он становится тогда или жестким отцом, или дистантным таким. Вот все, я настоящий мужчина, я к маленьким детям-то не подхожу. Это вот,
а можно сказать, к чему приводит дефицит отцовских объятий? Что происходит с ребенком, который этого лишен?
Во-первых, уровень безопасности, ощущение безопасности в этом мире падает. Тогда возрастает закономерно тревога. Если у ребенка возрастает тревога, тогда возникают проблемы со здоровьем. Да? Тогда возникает проблема с засыпанием. То есть такие дети, ощущая небезопасность, да, в мире, они не могут спать одни в комнате, они не уходят там из родительской комнаты, они начинают лезть в родительскую кровать, да, никак не хотят отделяться. Вот. И если не хватило телесного контакта с отцом, то тогда что происходит с такой девочкой? Она голодная. Она голодная до телесного контакта с мужчиной. И тогда могут быть две крайности. Или она со временем уходит в изоляцию и к себе мужчин не подпускает, либо наоборот, ей так хочется телесного контакта, что у нее может быть раннее начало сексуальной жизни. И девочки-подростки, они часто путают сексуальную потребность и потребность просто в нежности, в обнимашках, в защищенности какой-то. И вот девочки, которые очень рано вступают в жизнь, на самом деле они не этого хотят бессознательно, они хотят защищающего контакта с мужчиной.
Вот. И этот контакт может дать папа в раннем детстве,
да,
напитать, когда много...
И не только в раннем детстве, да. Да,
то есть ну и вообще, да, на протяжении всего детства.
Да,
ну, просто, да, девочки-подростки, они уже не так сильно любят обниматься, как маленькие.
Конечно,
ну,
да,
по-разному бывает. Еще я хочу, чтобы мы к папам обратились, которые одни растят ребенка. Таких тоже становится все больше, судя по обращениям к нам в программу. И с чем таким самым главным вы бы хотели к ним обратиться?
Да, дорогие папы, вы оказались вот в силу жизненных обстоятельств такой ситуации, вы взаимодействуете с ребенком. Да, конечно, очень большая ответственность, так как вы с ребенком как два сообщающихся сосуда. Здесь номер раз, в каком состоянии вы находитесь. Вообще ситуация, когда только один из родителей растит ребенка, это ситуация кривая, неважно, это мать-одиночка или отец-одиночка. То есть понятно, что что-то в вашей жизни произошло, да, что-то негативное, какая-то история. И здесь очень важно, как вы сами обошлись с этой историей. Насколько равновесно, насколько устойчиво вы стоите на своих ногах. Да? То есть, если вы уже выровнялись после этой истории, да, выровняли этот крен, то тогда ваше взаимодействие с ребенком будет достаточно спокойным и устойчивым. Вам просто нужно его любить, воспитывать, быть собой. И очень важно, знаете, как говорят, отец, там, одиночка должен заменить мать. Отец никогда не может заменить мать. Так же, как мать-одиночка никогда не может заменить отца. Есть мать, есть отец. И важно с ребенком спокойно говорить о ситуации, то есть без скелетов в шкафу, без секретов. Вот, ну да, что такая ситуация произошла. Если вы спокойны, то тогда ребенок тоже будет более спокойно эту ситуацию воспринимать.
Не знаю, как папа, а я очень рада, что мы сегодня сделали программу, посвященную фигуре отца в жизни ребенка, и ответили на вопросы мужской аудитории. Ирина, спасибо.
Спасибо. Хочу сказать, дорогие родители, родительство – это подвиг, поэтому вы все герои.
В гостях у нас была практически психология. Психолог, преподаватель Института психотерапии и клинической психологии Ирина Соловьева. Я, Наталья Белая, с вами прощаюсь всего на несколько дней. До встречи на Детском радио. Всем спокойной ночи. Пока.